Строим духовное общество. Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, страница 704, 17 письмо. Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы, избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать во время урока. Труды Бааль Сулама, 704 страница, 17 письмо.
Прежде всего, я... Думаю, что каждый, кто присутствует здесь из наших гостей, наших товарищей из-за границы, может задавать вопросы, любые вопросы, которые он хочет. Мы будем рады на них ответить. Я и все мы. Ну, давайте начнем. Вы, по сути дела, будете направлять урок, куда вы думаете, что стоит. Пожалуйста. Я только хочу сказать вначале, что мы сделали шаг вперед. От этого шага мы должны взять только не то состояние, которое было. Нельзя возвращаться в состояние, которое было. Нужно только пользоваться тем же направлением, которое мы достигли в усилии, в желании, в подъеме над всем этим миром. Так нам нужно и продолжать. То есть взять устремление, подход к постижению духовного мира, а не предыдущее состояние, оно уже прошло. Нам нужно только достигать большего. Поэтому подход все вместе к одной цели, принижая себя перед Творцом, через группу, в принижении перед группой, это нам надо строить и сейчас. В каждое мгновение все больше и больше. И тогда очень быстро мы продолжим и придем к желаемому состоянию, к Ибуру. Прошу.
17 письмо, 704 страница трудов Бааль Сулама. Вместе с тем, напишу я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правое и левое. Ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии. И это отклонившийся с пути. Ибо путь истины — это очень тонкая линия, по которой шагают все время, пока не достигнут царского дворца. И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что, если в начале отклонение на волос, даже если затем он действительно идет по прямой, однако уже не придет никоим образом к царскому дворцу, ибо идет не по настоящей линии, так как показано в примере. И это истинный и верный пример. И объясню я тебе, что такое средняя линия. И это называется Тора, Творец и Исраэль одно. Ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, что еще будущее облаченное в тело вернуться к своему корню и слиться с Творцом. Как сказано, любить Творца вашего и идти всеми путями Его, хранить заповеди Его, слиться с Ним. Видишь ты, что окончание всего — это слиться с Ним. То есть, как была душа до своего облачения в тело. Но необходима большая подготовка, а именно идти всеми путями Его. А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым, в конце концов, очистится, настолько, что его тело, гуф, не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом. Как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом своим, точно так же, как был он слит с ним до облачения души в тело. Получается, что есть три свойства. Первое — Исраэль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе — Творец. Это тот корень, к которому он стремится. Третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело, гуф, и это называется приправой. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу ему». Хотя на самом деле все эти три свойства — это воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно, единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца. И раскрою я тебе немного. Часть ты увидишь, но всего не увидишь до того, как спасет тебя Творец. Душа известна, что это божественная часть свыше, и до своего вхождения в тело она слита с Творцом, как ветвь с корнем. И изучив книги Эц Хаим в начале ее, что потому создал Творец миры, что желание его было раскрыть свои святые имена, милостивый, милосердный и так далее. Потому что если не будет творений, некого будет жалеть и так далее. Изучи там. И эти вещи очень глубокие. Хотя и не более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца, как сказали наши мудрецы. А постижением называется то, что мы не постигнем, мы не будем знать по имени, как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души, которая не по своей воле входит в тело, и которая именно благодаря телу способна постичь имена Творца, и ее духовный уровень определяется ее постижением. И держись правила. В духовном жизненная сила его в мере знания его. Ведь земное животное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это свойство знания, а мера духовного уровня — мера величина знания. Как сказано, хвалят человека по разуму его. Однако животное знает, но никоим образом не чувствует. И пойми это как следует. Пойми вознаграждение души. Душа до своего вхождения в тело была маленькой точкой, хотя она и была слита с корнем, как ветвь с деревом. И точка эта называется корень души и ее мир. И если бы не явилась она в этот мир в теле, был бы у нее только ее мир, то есть мера ее доли в корне. Однако, чем больше удостаивается она идти всеми путями Творца, то есть 613 путями Торы, вновь превращающимися в имена Творца, тем больше растет ее уровень в мере тех имен, которые постигла. Это называется, что Творец дарует каждому праведнику 310 шай миров. Числовое значение слова «подарок» — «шай». Объяснение. Душа состоит из двух праведников — высшего праведника и низшего праведника, подобно разделению гуф от табора и выше, и от табора и ниже.
Отдающий келим и получающий келим. Отдавать ради отдачи и получать ради отдачи.
И удостаивается она этим письменной Торы и устной Торы, каждая из которых... Шай, 310, то есть вместе 620, что означает 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов. И об этом сказано в Эц Хаим, что миры были сотворены только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Изучи это и пойми. И вот тогда, и вот ты видишь, после того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту гадкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется «все совершенство, весь Наранхай до света Ехида». И потому называется Ехида именем Кетер, ибо это указание на число 620. Кетер — числовое значение 620, как сказано выше. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо Келим Наранхай — это из 620 упомянутых заповедей, а Света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. Объяснение, что Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности. И частности эти согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не за один раз, а по ступеням, постепенно, один за другим. И становится ясно из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы. А Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно. И вглядись тщательно в эти вещи, являющиеся не толкованием «друж», а самым простым пониманием «пшат», о котором сказано «простое понимание не нуждается в объяснении». И счастлив ты, если поймешь то, что перед тобой. Но вернемся к тому моменту, что до достижения совершенства в работе Творца Тора, Творец и Исраэль представляются человеку тремя свойствами. То есть, то, что человек стремится восполнить свою душу, вернув ее к корню, что является свойством Израиля. То, что он хочет понять пути Творца и тайны Торы. Ведь как может служить господину тот, кто не знает его указаний? И это свойство Торы. А иногда стремится он к постижению Творца. То есть слиться с ним в полном слиянии, в полном познании и сокрушается главным образом лишь об этом, и совершенно не сокрушается о постижении тайн Торы. И также не особенно сокрушается о возвращении своей души к ее корню, как она была до облачения в тело. Поэтому идущий по правильной линии в подготовке к работе Творца обязан постоянно проверять себя, стремится ли он к названным трем свойствам абсолютно одинаково, потому что конец действия равен его началу. А если он стремится к одному из этих свойств более чем ко второму или к третьему, значит, он отклоняется от истинного пути. И пойми это. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина, то есть тайн Торы, как будет служить ему? И это самая надежная гарантия средней линии из трех.
שהוא מבטיח ביותר קו הממוצע בין שלושתם. וזה סוד.
И это называется: «Откройте мне единственный вход для возврата размером со острие иглы, а я открою вам входы, в которые пройдут телеги и вагоны». Объяснение. Игольное отверстие предназначено не для входа и выхода, а чтобы вставить в него нитку для шитья и работы. Точно так же стремись лишь познать указания Господина, чтобы делать работу, и тогда раскрою вам вход, как ворота в зал. И это называется явное имя во фразе «Однако зал жив я, и наполнится вся земля славою Творца».
Вопросы, я не знаю, письмо, которое включает в себя на самом деле всю работу. Главное для нас — это объединение в одну точку всех наших усилий, мыслей, желаний, действий. Что называется в речи, в мысли, в действии, чтобы все это было соединено в одну точку. Это контакт с Творцом, слияние с Творцом. И оттуда, из точки слияния, выполняется и выясняется все. И из этих точек слияния, на все время обновляющихся и усиливающихся условиях, так мы строим путь, линию отсюда и до окончательного исправления. Вопросы, пожалуйста.
Он пишет здесь, что ученик должен проверять, стремится ли он к этим трем свойствам в равной степени. Что это значит?
Ну, Тора, которую я учу, то есть вся методика и моя работа в группе, как я реализую это, потому что это Тора и Творец, который находится внутри этого, чтобы все было вместе, что моя точка в сердце должна включиться в десятку, и там встретиться с этим понятием, которое называется Творец. Всякий раз нам нужно помещать эти три точки вместе, скрещивать, видимо, да? Что это значит? Стремиться прийти в слияние с ними. Исраэль — это тот, кто стремится прийти к своему корню, как он пишет тут. Тора — это вся совокупность всей группы, и условий, и проблемы, учебы, и всего вместе. И мы выстраиваем это так, чтобы мы были соединены с центром группы, и там мы, если мы правильно организуем это со стороны Кли, мы наверняка там раскрываем Творца как наш первоначальный корень, который изначально основал это внутри, все эти условия. А сейчас мы снаружи, когда приходим к тому же корню, чтобы реализовать его, сталкиваемся, встречаемся с ним, приходим к точке слияния, контакта.
Он продолжает и говорит, что должен стремиться знать указания Господина. Что это значит? Заповедь Господина.
Заповедь простая. Я бы объяснил ее, что нужно прийти от любви к людям, к любви к Творцу. Это заповедь «возлюби». Это правило и завершение всех исправлений. И, а возлюби начинается с объединения, устремления к объединению. Все время это объединение, объединение, исправление, разбиение. Это заповедь. Это то, что заповедовано нам из того, что мы уже видим наше состояние здесь, после разбиения. Еще? Да.
Почему? Что значит два раза по 310 в духовной работе?
Это 310. Это если мы произведем расчет, как раз в Зоре это рассказывается. Если мы производим расчет от хазы и ниже, от хазы и выше, наши килим так разделяются. Равные части между килим выше хазе и ниже хазе. Дело только в их использовании, силы использования. Потому что одной частью мы пользуемся только в отдаче ради отдачи, потому что в них нет большего вилута, и поэтому можно прийти к ним с ними только до уровня бины, а части, которые ниже хазе, это получение ради отдачи обратно отношения святов и килим, и там мы работаем уже в получении ради отдачи, приходя к уровню хухма, или уровень кетер в килим, и уровень ихида святов. Да.
Так если это два разных действия, почему их считают вместе?
Не вместе, но это уровень парцуфа. То есть, если я исправляю парцуф, я исправляю и то, и то. И ты, кроме того, прав, я скажу тебе в чем. Нет такого от хазе и ниже, и от хазе и выше. Часть. Я всегда работаю с полным парцуфом. Но только вопрос, с какой силой. И потому сила всех десяти сферот. Я это рассчитываю, как будто работаю с Малхут, с Есодом, с Нецехом, Одом. Понимаешь? То есть всегда это десять. Но сила измеряется также, нечем нам померить, измеряется тоже в сферот. Как говорят, он маленький, доходит до колен. Ну что, у него есть только часть моей ноги, это что, вся его структура. Структура у него, строение целое, но высота маленькая. То же самое, когда мы исправляем Триста десять нижние и 310 высшие. В каждом из этих шай есть все действия. Мы не осознаем этого, но всегда это 10. И кроме того, когда мы достигаем Ибура, в Ибуре есть весь будущий парцов, но то, что мы различаем в нем относительно получающих, поэтому это называется точка. Еще? Да?
А в отрывке звучит, что знание помогает в продвижении, а потом Бальсулам пишет, что но животное тоже знает, и это ему не помогает. Не пойми это правильно. Как это понимать?
Когда мы приходим к науке Каббала, вы уже знаете, что мы стремимся к знанию, как во всем этом мире. Он весь построен на желании получать, и одна из компонентов желания получать, которое оно обретает, это знание. По разуму своему будет восхвален человек. Но тут зависит от того, какой разум. Если это материальный разум, то он работает только для того, чтобы получить сумму знаний. И мы видим это. Мы так уважаем людей в этом мире, сколько он знает. И так мы построили все наши системы в этом мире. Согласно знанию человека, он получает свой уровень, зарплату свою, статус в обществе. Тогда как в науке Каббала, знание — это не то знание, которое я обретаю из книг, а от познания высшего, познание Творца. Познание Творца достигается не разумом вообще, как мы видим это уже по себе. Ты можешь быть очень большим умником, ничего тебе не поможет, такому человеку. А ты должен обрести особые ощущения, в которых ты чувствуешь, постигаешь Творца в чувстве, а потом, когда ты сможешь контролировать это свое чувство разумом, называется, что ты мудрец. То есть это называется мудрость сердца. Когда сердце понимает, что происходит с ним, потому что в сердце у нас есть слияние с Творцом, и согласно этому у нас есть постижение. То есть мы постигаем в желании. Желание — это ощущение. Но когда мы постигли, мы постигаем это в разуме. И тогда есть особое сочетание между желанием и разумом. Как бы желание постигает Творца, но чтобы прочесть, обратиться к желанию и прочесть, что оно постигло, мне нужен разум. Мне нужен как бы сканер такой, который сканирует мне, что я ощущаю, и передает это на языке мудрости, хохмы. Поэтому каббалисты пишут нам «Пхинаалев, пхинабет, кетер, хохма, отраженный свет, прямой, зивук, то-то-то». Мы не знаем, что это. Они уже перевели это с уровня чувства на уровень разума. Мы не знаем, это не для нас. Как написано в Талмуде Сферот. Тогда как если они пишут это на языке чувства, мы немножко якобы можем как будто бы представить себе, что это, как Шамати, допустим. Они пишут об очень высоких вещах. Но в любом случае язык чувства нам ближе, потому что разум тебе нужно построить этот механизм, этот сканер, который переводит из чувства в разум. Это проблема. А в чувстве тоже мы ведь не понимаем, что они пишут их чувств. У нас нет возможности представить себе эти ощущения, пройти по ним и построить их в себе, эти состояния. Но мы представляем себе это в нашем эгоистическом желании. Ну, по крайней мере, так мы продвигаемся. Так что разум и чувство — это две системы. Но вначале мы должны прийти к ощущению. А после ощущения наступает период, когда человек все больше и больше чувствует, и из этого строится система разума в различии между отдельными ощущениями присутствует разум. И тогда, когда мы проходим разные состояния, мы учимся между этими состояниями, обретаем от этих состояний разум. В особенности это между подъемами и падениями. Состояние в чувствах, состояние между ними, подъем, падение, что-то происходит. Из всех этих изменений строится разум. Еще? Да?
Раф, вот такой вопрос. От любви к ближнему к любви к Творцу. Что если к товарищам, в общем-то, претензий нет, и они стремятся к объединению, выполняют какие-то вещи, а... Но это никак не приводит к оправданию управления Творца по отношению к ним и себе. Я приведу, может, пример. товарищ, допустим, решил и ездит каждый день на уроки, прилагает усилия, а у него ломается машина и еще какие-то проблемы возникают. Казалось бы, где тут любовь Творца? Ведь наоборот, если ребенок какие-то что-то хорошее делает, ему помогают. У меня вот сын, допустим, полюбил мыть посуду. Я же у него не забираю воду, чтобы он, ему тяжелее было мыть.
В этом как раз и есть разница между материальной работой и духовной, потому что в материальном ты все время работаешь с того же направления Творца и творения в материальном, а мы по отношению к детям, это верно, но в духовном это не так, потому что в духовном я должен вырастить его. Я не хочу выращивать его эго, я хочу вырастить человека в нем, а человек в нем противоположен тому действию, которое он делает. Я хочу вырастить не его действие, а его отношение. Я хочу, чтобы он поднялся над своим желанием, с которым он работает. И поэтому, сколько мы будем продвигаться, мы будем получать все больше и больше отягощения сердца. То есть нам будет все тяжелее и тяжелее. Но трудность не обязательно должна быть в материальном. Мы уже проходим этот уровень. Трудность будет больше в духовном. То есть не, допустим, мы придем к состоянию, что все время будет ломаться машина, когда я еду на урок, а будут у меня помехи более внутренние, духовные, все больше и больше. То есть на том же уровне, где я нахожусь, там и будут помехи. Может быть, иногда и в материальном тоже. Возможно. Это происходит и так, и так. Но вопрос, принимает ли человек это в вере высшее знание? Потому что если я иду по пути, я обязан сказать, что все от Творца. И неважно мне, есть у меня шина прокололась, или я получаю какую-то постороннюю мысль. Это в любом случае называется сбой в пути. А на какой, на каком уровне дают этот сбой? Я принимаю это как сбой. Я не понимаю этого. Я получаю это как раскрытие разбитого желания. Я должен принять его в расчет, не отталкивать его совершенно, а принять его в расчет и пройти его, взять это и продолжать с этим. Эти вопросы, они скоро пройдут. Ты будешь понимать этот подход, систему, как она работает. На этих уровнях это не проблема. На уровнях более высоких там это очень сложно, потому что там не ты, Творец, и относительно тебя, и твой маленький круг, ты семья и группа. Это начинают входить разные системы со стороны человечества и духовные системы, и тогда это действительно человек очень запутан. Путается, ему тяжелее оправдать, и все это доходит до состояния, когда не в разуме мы будем понимать причины, а чтобы дать нам как можно больше помех больших по сути, по глубине, в более точном виде, в более внутреннем виде. Помехи, чтобы мы смогли только высшее знание, только с закрытыми глазами сможем продолжать. Но начинать спрашивать, где справедливость, почему у него есть машина сломалась, когда он едет на урок, что в обычном животном разуме, конечно, это нужно прекратить, это твоя себя делает, ты что не видишь, что он тебе делает. Вдруг тебя уволили с работы, вдруг ты заболел чем-то, вдруг колесо прокололось, еще что-то происходит. В группе начинают люди конфликтовать, как ученики Раби Шимона. Да? Что это? Это ясно? Смотри, как все преуспевают, а ты? Это все, чтобы идти выше разума. Поэтому сказано, это путь Творца, праведники пройдут по нему, а грешники споткнутся. Да?
Все-таки вот а любовь к ближнему как тут помогает оправдать управление Творца? Не очень понятно, как от одного к другому переходит.
Не любовь к ближнему, поручительство. Тут поручительство — это единственная поддержка, которую человек должен построить. Творец ему не поможет, потому что это все дается ему, чтобы построить группу, оболочку, правильную обертку, который вместе с этой оболочкой он сможет преодолеть все препятствия. Мы говорили об этом в Раве тоже, что насколько больше мы продвигаемся, мы получаем все меньше и меньше и меньше. Помех все больше, и над этим можно как раз прийти ко все большему слиянию. И тогда через слияние мы постигаем духовные аспекты, духовные свойства. Мы думаем, что мы получаем, это не в тех же килим. Мы получаем в намерении ради отдачи. Да.
Thank you for the opportunity to ask to all. I have a
Спасибо за возможность задать вопрос.
We should perceive our friends for our group as a creator. That's clear.
Мы должны относиться к товарищам по группе как к творцу, это понятно.
Feel that creator speak to me. That's clear.
Когда они говорят, я должен чувствовать, что как будто бы этот творец говорит со мной, это понятно.
My question is, why should we perceive the other people which aren't in the group, which are in Kabbalah, how should we perceive them?
Просто как мы должны воспринимать других людей, которые не в группе, не в Каббале?
Other people, how should I feel them?
Как я должен чувствовать их? Как Творца, который говорит со мной через них, или нет? Как мне воспринимать этих людей, интеракцию с этими людьми?
Я должен быть вежливым, уважать каждого, относиться одинаково ко всем, спокойно. У меня нет по отношению к ним ничего, ни плохого, ни хорошего. Так, Творец управляет ими. Я должен получать от всех тоже видеть как реакцию Творца на меня. Не относиться никому как к свободному действию, свободному желанию. А это все ангелы, которые управляются Творцом на 100%. И поэтому, когда я смотрю на них, я немного могу понять направление, устремление, куда история человечества обращена, что Творец делает с нами. Но относить каждому свободу действия, свободу мысли, не дай Бог. Нет такого. Все животные уподобляются. Если мы говорим о себе, что кроме единственного действия, стремления к объединению, что является действием в желании, мы делаем его в мысли, в настройке. Если мы говорим о нашем действии, пока мы не приходим к свободному действию, сколько это занимает у нас времени, да, тем более у тех людей, которые окружают нас, нужно относиться к ним в таком виде. Ну, хорошо, так спокойно. Вот и все. Не злиться на что-то, не любить что-то, а видеть облачение Творца в творении. Вот и все. Почему? Потому что так он хочет воспитывать меня, потому что в той мере, в которой я изменюсь, я буду видеть изменения в мире. Каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Я не вижу мир, я вижу свою проекцию. И поэтому главное для меня — это сказать, что так Творец представляет мне что-то, Он говорит со мной. Так я вижу мир. Ты видишь, весь мир видит мир иначе. Хотя мы принимаем те же новости, учим те же самые вещи, но в любом случае каждый относится к миру иначе. Творец хочет, чтобы так это было пока что. Если мы в группе начнем двигаться в направлении контакта с ним, то через нас придет не окружающий свет в мир, который поддерживает существование мира, а придет внутренний свет, потому что мы находимся во внутренней части мира. И тогда высший свет начнет действовать изнутри. Нашего мира. И поэтому мир будет представляться иначе, изменится в соответствии с нашими изменениями, в нем будет больше света, больше тепла, больше понимания у людей, других тоже, как пишет Бар-Салам в конце предисловия книги Зоар, что это распространится от нас во все человечество. Но не надо ждать, что они изменятся, и не надо ждать, что от них будет какая-то реакция, как мы бы хотели, чтобы было. Этого не будет. Только мы изменимся, а они примут это. И очень изменится, но как следствие нашего постижения, объединение между нами, насколько мы объединимся, ты почувствуешь в них, что они тоже вдруг хотят объединиться. Вдруг возникают разные организации за объединение, вдруг договоры, соглашения международные против войны, против всего. Почему? Потому что мы вошли в большее объединение. Состояние в мире тоже должно быть соответственно этому. Мы просто увидим, насколько мы продвигаемся на один сантиметр друг по отношению к другу, а они продвинулись на десятки километров друг к другу ближе. Просто так оно и будет. Есть герои в количестве, герои в качестве. Так это мы увидим это просто один к одному. Да, Денис.
В конце конгресса вы сказали, что мы сейчас находимся в начале работы в трех линиях. И Бальсулам в этой статье как раз об этом пишет. И вопрос, как не отдалиться даже на толщину волоса в начале вот этой работы.
Работа в трех линиях — это, собственно, в одной линии, которая является результатом этих трех. Мы приходим к этому, когда мы все время думаем о точке контакта между нами через группу с Творцом. Это уже три линии, когда мы их соединяем вместе. Есть много форм у трех линий. Это не три линии, о которых мы читаем или можем себе как-то изобразить, начертить. Три линии — это три условия или три уровня, которые соединяются вместе в одну точку единства, которая, разумеется, завершается Творцом. Человек через группу с Творцом. Это самое верное, самое это способ самый верный, самый правильный, чтобы себе это представить.
Раф, если я правильно понимаю, если есть желание, сильное желание, сильное эгоистическое желание, ее надо пропускать через группу. То есть превращать ее в молитву за товарищей. К Творцу. И также от этой молитвы нельзя ожидать никаких результатов. Получается, что эта молитва теряет силу и...
То, что ты до сих пор сказал, это неверно. То, что ты сказал раньше, это неверно. Поэтому не продолжай. Ты должен... еще понять то, что ты сказал раньше. Это неверно. Сейчас не время, не место выяснять эти вещи, но это совершенно неверно. Продолжай, и все придет, но не так. Дальше.
Ну, вы сказали, что когда мы будем продвигаться, весь мир это почувствует, и мы это увидим. Вот мы же сделали работу серьезную на Раве. Является ли она каким-то показателем? Можем ли мы что-то смотреть?
Нет. Прежде всего, поскольку ты относишься к этому эгоистически, ты уже этого не увидишь. Да.
Рав, во-первых, огромное спасибо вам за проведенный конгресс в Раве и всему Бнебаруху в Израиле. Вопрос, вот хочу продолжить Хавера, который до этого спросил. Здесь написано, откройте мне отверстие с игольное ушко, а я открою вам огромные ворота. Разве мы не открыли вот это вот маленькое ушко?
Нет.
Но... Нет.
Нет.
Нет, мы не открыли отверстие, мы пришли к отверстию, ко входу. Ты как бы проткнул, но ткнул, но не проткнул. Чтобы пройти, нужны вот эти вот три линии, три условия. Израиль, Тора и Творец. Мы еще недостаточно объединены между собой для того, чтобы коснуться Творца. С одной стороны есть я, с другой стороны Творец, а посередине группа. Я не прошел группу своим желанием. Не объединил их достаточно, чтобы коснуться Творца с другой стороны. Творец выстроил сверху вниз он, потом кли, исправленный или разбитый, неважно, по слоям.
и мы. И мы снизу должны проникнуть своим желанием через кли, через разбитое кли, через группу, пока мы не объединим их всех в единое целое, и тогда придем к Творцу. Теперь, разумеется, мы не говорим о кли, чтобы оно было полностью единым целым, но в той мере, в которой оно раскрывается нам. Для учеников Раби Шимона, которые находились на самом высоком духовном уровне, у них были очень большие помехи в группе. Они хотели убить друг друга, они не видели другого решения. Мы не настолько такие. Мы практически равнодушны друг к другу. Что у нас есть? А, для того, чтобы постичь Творца, мне нужны? Ну ладно, так я буду считаться с ними каким-то образом. То есть у нас помехи очень-очень маленькие, но для нас они большие. Каждый на своем уровне. Но нам необходимо пройти это, нам необходимо прийти к этому. Поэтому мы коснулись проблемы, что нам нужно все-таки объединиться и исчезнуть в группе своим подходом, своим желанием. Я должен включиться, объединиться и исчезнуть. Быть нулем по отношению к остальным, где они все как единое целое, а я как ноль. Они как единица, а я как ноль. К этому мы еще не пришли. И это на каждой ступени, включая Ибур. Ибур, у нас есть три дня усваивания семени, три линии. Мы вскоре начнем изучать эту часть Ибур Зеранпина. Это десятая часть учения десяти сферот. И тогда мы это поймем лучше. Ну, поймем неважно, но мы притянем свет, и он даст нам понимание, но все-таки мы пришли к первому дню, а нам все-таки надо найти надо связаться более сильным образом друг с другом, и оттуда мы начнем понимать духовную структуру, что такое духовный мир, какая структура есть в нем, как он устроен, 10 сферот, что это за 10 сферот, какая связь между ними. Ты уже входишь, и в соответствии с этим и разум твой изменится, потому что ты войдешь в распознавание категории, не связанной с временем, это уже будет вечностью. Это уже восприятие действительности, реальности в соответствии с духовными категориями. Мы коснулись этого? Да. Прошли? Нет.
По поводу слияния, из Украины спрашивают, как это, что через помехи мы получаем большее слияние? Это непонятно. Спрашивают, Гиль из виртуальной десятки. Что имеется в виду прийти к слиянию, если со мной произошло что-то плохое?
Я не знаю, как. Как можно постичь что-то без помех? Спроси любого спортсмена, любого человека, который учит что-то, который хочет чего-то достичь в своей профессии. Самое простое. Только посредством ошибок, помех постигают искусство. Все измеряется по вопросам. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. Так все выстроено. То есть раскрытие кли, его исправление и постижение. Раскрытие кли, разбитого, его исправление и постижение.
Расскажите, пожалуйста, а как вы измеряете наше состояние? Какие показатели?
Я на такие вопросы не отвечаю. Да.
Ну вот, возвращаясь к этой теме о молитве за товарищей, вот как мы строим общее кли. Но вот когда вот товарищи действительно в просьбе друг за друга, оно растворяются вот в этом общем кли. И это, ну, было у нас на Араве, как бы неоднократно, и до этого тоже было много раз. Вот здесь чего не хватает в этой работе? Здесь не хватает, ну, еще какой-то работы с Творцом дополнительной, вот из этой точки. А либо тут не хватает как бы интенсивности вот в этом уровне, в этой работе с товарищами. То есть я в чем должен больше нуждаться? В товарищах или в Творце все-таки?
Ты практически уже ответил. Это то, что он говорит, что иногда человек нуждается в Торе, иногда в Творце, иногда знать, какое его состояние. Но все время, но необходимо стремиться ко всему этому вместе и в равной степени. Что значит в равной степени? И к этому, и к этому, и к этому. Я должен все измерять? Нет. Но для меня три эти вещи превращаются в единое. Единое. И тогда я прихожу к Ибуру. К хибуру, к объединению. Потому что в объединении нет разницы между моим желанием и желанием Творца, и желанием группы, где они встречаются. Нет разницы. Это становится единым понятием. И поэтому вся наша работа до тех пор, пока мы во всех состояниях не начнем чувствовать, что такое единое. Где нет Творца, нет творения, нет ступеней, кли и свет. Нет разницы между кли и светом. Это невозможно объяснить. К такому ощущению приходят, поскольку творение — это все-таки тот, который чувствует. Да.
Ну, вот все-таки, говоря вот об этой просьбе за товарищей, то есть здесь надо сейчас нам увеличить как бы ее глубину, интенсивность точечно, либо она просто должна стать постоянной как бы в течение дня.
Это вопрос правильный и по делу. Я бы сказал так. Мы должны прийти к состоянию, когда в течение всего дня мы не оставляем нашу цель, что мы в группе приходим к раскрытию Творца, к контакту с Творцом. Это должно быть у нас все время, это мысль все время. Пусть даже самая маленькая мысль. Найди. Что даже самая маленькая мысль уже называется постоянным слиянием. Ты помнишь? Это уже называется постоянным слиянием. Чтобы это было на уровне просто 0.0.0.1. Но это уже называется слиянием. Постоянное слияние — есть такая вещь.
Это может быть уже в статье, которую мы учили, по поводу ограничений. Шамати, 53-я статья по поводу ограничений, ограничивать состояние, в котором он находится, и не желать гадлута, а из нынешнего состояния, в котором он находится, он хочет остаться в этом навечно. Это называется постоянное слияние. И не оценивать гадлут, который у него есть, а пусть даже будет самый малый катнут, если это светит навечно, это называется, что он удостоился постоянного слияния.
То есть, неважно мне, мне важны не большие, высокие постижения, а важно не отделяться от того, что группа «Я и Творец» вместе. Все время удерживать это перед собой. Это жизнь, в которой я хочу жить. как не знаю что. Как, допустим, женщина выходит из дома, у нее дома больной ребенок, но она должна пойти на работу. И она все время думает, что там происходит. Так и мы. Все время думаем, как нам жить внутри группы вместе с Творцом и все эти три фактора вместе. Все время. Без постижений. Это уже духовное. Тебе не нужно это представлять иным образом. Да.
И последний вопрос. Ну, хорошо, все-таки, когда мы формируем вот это общее наше ну, как бы ощущение, эту молитву, надо ли пытаться сделать какое-то действие все-таки ради Творца? Либо нет? И что значит сделать действие ради Творца?
Действие для Творца ты никогда не можешь сделать. Никогда. Ни на какой ступени из лестницы ступеней, только по отношению к группе. По отношению к Творцу нечего делать, ему нечего давать, ничего нет. Что ты дашь ему? Понимаешь? Все наши состояния, они только по отношению к группе. Чем больше ты вкладываешь в группу, тем больше ты доставляешь ему наслаждение. Разумеется, с намерением, что ты этим дашь ему наслаждение с помощью группы. Но действие может быть только в группе. Как может быть, чтобы он был абсолютом, а ты ему что-то давал? То, что все творения приходят к исправлению, объединению с ним, оправдывают его. Это, собственно, и в этом, собственно, его наслаждение. Да.
Вот мы все стремимся прийти к состоянию Ибур, а вы это состояние проходили? Как это выглядело? Вы помните это?
Я на такие вопросы не отвечаю. Я уже сказал вашему товарищу. Личные вопросы... У нас не принято спрашивать, и все. Что я тебе отвечу, да или нет?
Да, здравствуйте. Вот вопрос по теме товарища.
Твои вопросы, как правило, это не рабочие вопросы. Не как я должен продвигаться в чем-то, в каких-то практических действиях. Это вопросы или философские, или такие. Я не понимаю, почему.
В Ворове было так легко думать, держать постоянно мысли о товарищах, о просьбе. И это было сильное удивление, потому что там практически эта мысль не уходила с головы. Даже я иногда себя проверял о том, что это действительно так оно, либо нет. И это было до конца... Раз. И это было до конца, пока я не приехал сюда, не лег спать. Сейчас я проверяю себя, что я очень тяжело думать о товарищах. Вопрос такой. Мы были в общем намерении, и это тогда было легко это делать? Если это так, то мы можем к этому прийти повторно опять сейчас? И если это не так, то я могу потребовать от товарищей быть постоянно в таком напряжении, чтобы они держали.
И от товарищей, и от Творца ты можешь потребовать находиться в том самом объединении, в том слиянии, в котором мы были раньше, поскольку есть новые условия, то и есть новое объединение, новое слияние на более высокой ступени. Разумеется, да. Я не чувствую, что мы выехали из Оравы. Действительно, я не чувствую. Только не надо давать этим внешним проявлениям войти в нас. Есть два мира, мы находимся в нашем мире. И не надо туда давать проникать никакой мысли, никакому желанию чужому по отношению к объединению между нами и Творцом. И есть внешний мир. Ладно, ладно. И мы сейчас получаем возможность начать строить сенсор, чувство, ощущение духовного мира. И нам нужно позаботиться о нем. А все остальное — это животное. Оно останется, мы умрем, оно исчезнет. Самое главное — это... Главное — выстроить это чувство, духовное чувство. Да, Сет. Кто хотел?
Ну ли доктор?
Дайте доктору.
Ну,
дайте ему.
Rav, volevo chiedere, all'inizio della lezione avete detto che adesso, in questa nuova fase, tutto passa all'azione di soggiogarci al gruppo. Possiamo estendere?
Rav, начале урока вы сказали, что весь этот новый этап проходит через принижение перед группой.
Possiamo estendere questa cosa? Possiamo parlare di più di questo? Che cosa vuol dire essere soggiogato al gruppo?
Можно ли выяснить это точнее, что значит принять себя перед группой?
Ну, мы говорим уже о группе, которая хочет прийти к объединению. И если она хочет прийти к объединению, то надо включиться в нее без всяких условий. Самое главное, чтобы они дали мне возможность включиться. Такое состояние. Но надо выстроить такую группу, которые захотят это сделать. Это первое. А второе, есть состояние более продвинутое, как Раби Йоси бен Кисма по отношению к своей группе. Они сами по себе были, как мы можем взять себе пример. Скажем, были такие, как... Кто-то философ, кто-то умник, кто-то лентяй, еще кто-то. Но у них была какая-то точка в сердце, которая не зависела от них, которую зажег Творец, эту точку в сердце. И они стремятся к цели. Но стремятся так, что вместе с тем у них есть большой мир, каждый хочет достичь еще чего-то, еще каких-то вещей. У нас есть много таких товарищей. Все еще находится на такой ступени. Ну, так что? Так здесь вопрос. Как мне воспринимать группу? Или я объединяюсь с точкой в его сердце, или я гляжу пока что на внешнюю оболочку точки в сердце у каждого. Это зависит от подхода. Если ты говоришь с матерью, то для нее ребенок, он самый умный, самый красивый, самый. Если ты спросишь соседку, так она тебе скажет что-нибудь другое, что он избалован, испорчен, грязный и так далее. Так зависит от того, кто как смотрит. Если мы смотрим с любовью, то достаточно, что у них есть точка в сердце. Тогда каждый, которому Творец дает возможность, он приходит. Один приходит раз в неделю в группу, другой два раза в неделю, третий еще что-то, четвертый еще что-то. Но это то, что Творец дает мне. Я это воспринимаю и стараюсь, я это принимаю и стараюсь через них быть слитым с Творцом. Если в них есть точка в сердце, эти точки держит Творец, поддерживает Творец. И через них я хочу прийти к нему. Так у меня есть такие помехи. Я вдруг вижу, что это не они, а помехи исходят от Творца. Вокруг каждого, вокруг точки каждого. Есть большие помехи. Один грубый, другой глупый, третий ленивый, а тот лживый, и так далее, и так далее, и так далее. И так все во всех. Ну и что? Это в конечном счете Творец сотворил, он разбил кли, он создал группу. Я должен прийти к этим точкам, это моя возможность прийти к нему. Он меня привел в группу, положил руку на правильный выбор и сказал: «Возьми себя». Поэтому я должен стараться все-таки объединяться с ними, не завидовать им, объединяться с... не склоняться перед ними, а объединяться с точками сердца. Не с тем, что вокруг точек сердца, а с точками сердца. Там есть слияние с Творцом. Эта работа, она очень интересная. Ты тут выучишь себя, кто ты, и сильно изменишься. В особенности, когда у тебя есть итальянские товарищи. Непростые. Каждый горячий, это хорошо. Да.
Infatti, volevo parlare di questo. Da una parte abbiamo il lavoro in decina.
Я тоже хотел продолжить. С одной стороны, у нас есть работа в десятке.
Вы вместе, Джузеппе? Вы в одной группе? Джузеппе. Вы не в одной группе?
Они не в одной десятке, но все в итальянской группе.
Понятно, да-да.
Dove tutti, da una parte c'è il lavoro in decina, dove tutti siamo più o meno bravi studenti del RAV.
С одной стороны, есть работа в десятке, когда мы все более-менее так хорошие ученики РАВа. И мы продвигаемся в своей работе.
E poi c'è una comunità.
С другой стороны, есть община или группа. И это общность всех десяток. Все десятки вместе, это группа.
Не семьи, десятки.
Он имеет в виду все десятки вместе. То есть должно быть какое-то согласие между всеми этими десятками.
Согласие в чем?
Una comunità, dovrebbero costruire una comunità.
Они должны между собой создать какую-то общину.
Partiamo da prima. Dovrebbero costruire quanto costruire una comunità è importante.
Вопрос, насколько важно, чтобы все эти десятки создали между собой какую-то общину.
Если вы уже находитесь в десятках, то вам достаточно быть в одной десятке своей, где каждый, допустим, Джузеппе на юге, ты на севере с вашими десятками, кто-то там в центре страны. Это не важно. Главное — это, прежде всего, объединение в десятке. Я забочусь о моей десятке. Все остальные десятки в мире, разумеется, они создают мне общую поддержку. Но не то, что я вхожу в них и должен быть соединен с ними, как со своей десяткой. Нет. Мы не знаем, что происходит с десяткой Кирьят Шмон, это или там Иерухам, Йокнам. Знаем, но каждая десятка по отдельности. Мне вообще надо пойти к состоянию, когда я не представляю десятку как людей. Для меня это понятие, это желание, духовное понятие, в которое я включаюсь, в котором я нахожусь, что я как-то участвую с ним, соучаствую. Поэтому мы переходим к случайным десяткам. к случайным десяткам, где десятки все время меняются. Мне не надо смотреть на физиономию, мне надо связаться с их внутренней частью. Поэтому хорошо, если это будет меняться. В конечном счете, ты видишь, тут сидят сейчас 500 человек. И мне не важно, с кем сидеть. Не важно. Пусть будет случайным образом. Дадим Творцу возможность так управлять нами. Потому что для меня самое главное — это точки в сердце.
Però vedo anche una comunità che dove si spingono a vicenda.
Я вижу, что есть случайные десятки, с другой стороны, я вижу, что есть и община тоже. Они подталкивают друг друга, помогают друг другу.
Да, разумеется, так это должно быть во всем мире, во всех группах, по всему миру. Мы видим их здесь на экранах, мы получаем от них примеры и чувствуем, как они живут вместе с нами. Да. Но все-таки моя десятка — это моя десятка. Я там должен находить свой контакт с Творцом. Все группы вокруг — это внешняя поддержка, внешняя оболочка. А тебе не нужно о них заботиться. Не нужно. В той мере, в которой ты усиливаешь свою десятку, поддерживаешь свою десятку, этим ты помогаешь им.
Una comunità non è un valore aggiunto al lavoro delle decine.
Община — это не дополнительная ценность по отношению к десяткам.
Пока что нет, вы запутаетесь. Я не рекомендую. Я рекомендую сосредоточиться только на десятке. Не растрачивать силы. И самое главное, что это дело не в силах. Это, вы запутаетесь, это внешнее, это внутреннее. Один занимается тем, другой другим. Это нехорошо. Нам нужно создать 10 сферот, наши первые, которые будут называться Убар, чтобы с первичной капли начал развиваться Убар. 10 сферот, парцуф. А все остальное, что есть вокруг него, пусть будет еще много таких парсуфов. Но мы об этом не должны заботиться. Я не могу заботиться о десятке, в которой я не нахожусь, полностью в контакте и в связи с другими. Я даю им поддержку тем, что мы добиваемся успеха в нашей десятке. И все. Я даже не понимаю, откуда этот вопрос.
Да. Может быть, я объясню. Я думаю, что он имеет в виду, что большая часть десяток в Италии виртуальные. И на конгрессе в Ираве 6 товарищей, которые приехали из разных групп, почувствовали, что такое быть вместе в группе. Они собирались у Атилио на юге Италии. И были как в конгрессе Раве. Они обменивались впечатлениями. И самое яркое, что они увидели, как это так может быть, что мы не просыпаемся вместе, не смотрим вместе урок, вместе переживаем. Больше они перешли от виртуального пространства в физическое. И поэтому отсюда вопрос. Какова дополнительная ценность перейти из виртуального пространства, быть вместе физически в таком виде работы?
Разумеется, это желаемо. Без всякого сомнения, так каббалисты действовали в течение всей истории. Потому что все-таки сидеть вместе, учиться вместе, есть вместе, делать что-то вместе, это все сближает людей. И учиться в группе, в которой ты живешь. Мы все-таки живем в мире этом, а не виртуальном, хотя интернет и связывает. Минск сейчас хочет задать вопрос давно, но они сидят, но они находятся там, а не здесь. Мы еще не находимся в таком состоянии, чтобы мы могли их почувствовать по-настоящему так, как будто бы они сидят здесь, а не там. Все еще такого нет. Когда-нибудь это будет. Поэтому желательно очень прийти к физическому контакту.
Продолжаю вопрос доктора. Я думаю, что много людей нуждаются в помощи тут. Я соединяюсь со своими друзьями, мои десятки, и соединяюсь внутренне с ними, как вы описали. Иногда возникает проблема. Если я пытаюсь собрать хисароны в моей десятке, чтобы я мог вознести просьбу или правильную молитву, это очень трудно. Гораздо легче объединиться на уроке. Если я пытаюсь молиться за них, за что-то, очень тяжело взять их хисарон.
Верно. Потому что все-таки подход лицом к лицу — это нечто иное. Поэтому мы находимся в таком воображаемом состоянии, как будто мы живем в этом мире. Это не просто так, это так целенаправленно, чтобы мы начали с физического контакта, и через него, когда мы постепенно его отменяем, мы начали ценить внутренние качества в нас, точку в сердце. Это внутреннее качество, тут нечего сказать. И на это качество мы будем надевать приобретенные качества, желание с намерением ради отдачи. И когда мы начнем так облекать, облачать,
Гилад Пам катав.
Гилад как-то написал
куколка.
И куколка, гусеница. Которая так, гусеница, которая сделала такой кокон. Кокон? Как зарождение бабочки, то, что гусеница себя делает. Так мы должны к точке в сердце добавить наши желания все больше и больше и больше, и тогда так мы растем. Но все это только когда мы находимся в контакте. Поэтому я не знаю, как сказать, тяжело понять людей, которые не хотят приезжать на конгрессы, к такому объединению. Да.
Не то, что люди не хотят приезжать на конгрессы. Вот, допустим, он живет 200 километров от ближайшего товарища. И он очень соединен. Смотрит все уроки с товарищами. На уроке присутствует каждый день. То же самое и со мной. Я присутствую на уроке, соединен с десяткой тут, занимаюсь распространением. Должен быть какой-то способ развить хисарон. Не только на позитивной стороне связи через урок, но в настоящей работе.
So do you have any specific advice?
Есть ли у вас какой-нибудь конкретный совет для этого?
Вы уже в нашей системе находитесь долгие годы. Вы должны понять, чего вам не хватает. Я уже давно не обращаюсь к людям и не говорю: приходите, объединяйтесь в десятки. Я уже оставил это. Уже пришло время, когда вы или сближаетесь, или ищете какое-то продвижение, или нет. Почувствовали, когда были у нас в Араве и здесь, почувствовали, насколько нужно выстраивать группу. В соответствии с этим, даже 3-5 человек, когда собираются вместе, это условия для духовного развития совершенно иные.
нежели быть одному перед компьютером. Перед компьютером ты праведник. Когда ты находишься вместе с ними, даже в одной комнате, уже есть проблема. Уже начинают возникать проблемы личные, материальные. Уже мир начинает выглядеть иначе. Сидеть дома перед компьютером — это хорошо, но недостаточно. Недостаточно. Может быть, раз в 2-3 месяца стоит встретиться на субботу, там, на пару дней, и войти в эту работу.
Вы знаете, я приезжаю сюда каждый месяц и присутствую на каждом конгрессе. Это не об этом. Перед экраном все спокойно, но если ты смотришь, если ты соединяешься с людьми, соединяешься с их внутренней стороной. Ты каждый день соединяешься с людьми на распространение.
Да, но защитная сила тела помогает не воспринимать их личным образом и впечатляться от них, как будто они находятся вместе. Они не проникают в меня, они все-таки находятся с другой стороны кабелей и коннекторов.